The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Многие говорят: «Я знаю об Иисусе». А вы можете знать об Иисусе, но знаете ли вы Его самого? Знаете ли вы Иисуса лично? Когда мы изучаем Иисуса в Писании, Библия открывает нам, что Он больше, чем просто человек. Больше, чем мученик. Больше, чем революционер. Больше, чем движение. Больше, чем суперзвезда. Итак, кто же такой Иисус? Иисус – тайна веков и чудо истории. Его можно познать на личном уровне, и Он жаждет, крайне жаждет узнать вас больше. Узнайте, насколько наполненной станет ваша жизнь, когда Иисус, которого вы еще не познали, станет Господом и Спасителем, которого вы будете любить всегда. Такое ощущение, что я всегда знал об Иисусе. Мой отец был пастором, я с детства ходил в воскресную школу. Я узнал, что Иисус любит меня еще тогда. Я слышал все чудесные истории об Иисусе. Когда мне было 13 лет, отец привел меня к Иисусу Христу. Я помню этот момент. Именно в тот день я понял, что значит стать христианином. Позже, по мере роста во Христе, я решил, что хочу полностью посвятить Ему свою жизнь. И Бог призвал меня быть пастором. Каждый раз, когда я прихожу в церковь, на моем сердце лежит огромное бремя. Я должен помнить, что в центре всего Он, а не мы с вами. И когда мы возносим Его, Библия говорит, Он всех нас привлекает к Себе. В Библии мы встречаемся с Его характером, Его качествами и Его титулами. И из всех титулов, которые присваиваются личности Иисуса Христа, возможно, наиболее значимым является титул «Сын». Он Сын. Исаия пророчествовал: «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам». Иисус часто называл Себя Сыном Человеческим. Более 10 раз в Евангелии от Иоанна Он назван Сыном Божьим. Двумя наиболее важными титулами нашего Господа были «Сын Марии» и «Сын Божий». Титул «Сын Марии» указывает на Его человечность, что Он родился от Марии и обладает всеми характеристиками человека. А титул «Сын Божий» говорит о Его божественности, что Он равен Богу. Не позволяйте никому говорить обратное. Это знали все, кто знал Его, когда Он был на этой земле. Потому что Иисус утверждал, что является Сыном Бога, позволившего людям распять Его. Иоанна 5:18. Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая Себя равным Богу. Иисус был Сыном Марии, потому что Он был человеком. И Он Сын Божий, потому что Он Бог. Лучшее, с чего мы можем начать изучение жизни Иисуса, это сконцентрироваться на Его двух титулах, на двух ролях, которые Он выполнял — Сын Марии и Сын Божий. Название моей сегодняшней проповеди — «Он Сын Марии или Сын Божий?» Итак, сын Марии, когда Библия говорит о человечности Иисуса, история начинается с его рождения. Это вызывает в нас так же, как и у пастухов и мудрецов, восторг и поклонение. Поскольку мы признаем невероятную тайну Его рождения во плоти, познать Сына Марии означает дивиться способу Его прихода в этот мир. Это была тайна веков. Ничто, что случалось раньше, не было похоже на это, и это больше никогда не повторится. Тайна рождения Иисуса заключена в термине «непорочное зачатие Христа». Доктрина о непорочном зачатии Христа учит нас, что Иисус был зачат в утробе Марии Святым Духом. При этом Он объединил в Себе две природы — божественность и человечность. В Евангелии от Луки Мария получает информацию о том, что с ней должно произойти. Вот как пишет об этом евангелист Лука с 34 стиха. «Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и силы Всевышнего осенит тебя». Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Ключевым словом в этом утверждении является слово «осенит». Задумайтесь над этим словом. На языке Библии идея заключается в том, что кого-то накрывает серое облако. Когда вас осеняет, вас что-то поглощает. Народ Израиля всегда использовал эту метафору, чтобы объяснить таинственное и неоспоримое присутствие Бога. Всей своей творческой энергией Господь окружит Марию собою, и она чудесным образом забеременеет. Иосиф не является отцом этого дитя. Иисус никоим образом не продукт этого мира. Он вошел в этот мир из царства вечности. Иисус Христос родился в мир. Он вошел в историю не из истории. Рождение нашего Господа было пришествием. Он пришел не из рода человеческого. Он пришел в человеческий род свыше, с небес. Он не человек, становящийся Богом, но Бог, становящийся человеческой плотью. Иисус Христос не от нас. Иисус Христос от Бога. Итак, рождение Иисуса не является началом Иисуса. Может, вы не знаете, но Вифлеем не стал началом Иисуса. Он там родился? О, да. Но никогда не было времени, когда Иисуса не было. И никогда не будет времени, когда Иисус перестанет существовать. В Вифлееме произошло следующее. Иисус, вечно существующий как Бог, стал человеком. На протяжении всей истории христианства непорочное зачатие Иисуса Христа было одной из самых критикуемых доктрин христианской веры. Давайте посмотрим правде в глаза. Если скептики могут отменить его чудесное рождение, его чудесная жизнь не имеет значения. Если Библия не соответствует истине, что Иисус пришел в этот мир так, как я это описал, тогда наше спасение бессмысленно. И все, что мы говорим, во что верим, не имеет никакой ценности. И скептики, и те, кто критикует нас за нашу веру, знают, что разрушить веру в непорочное зачатие Иисуса Христа, по сути, означает зарубить христианство на корню. Я скажу вам, почему я знаю точно, что это правда о рождении Христа. Помимо всех апологетических доказательств, которые я уже предоставил. Мать Иисуса, Мария, любила Иисуса, как любая хорошая мать. Она была готова сделать все возможное, чтобы защитить своего сына, которого она родила и вырастила. Когда Иисуса должны были распять, небольшая группа людей собралась у подножия горы Голгофа, чтобы посмотреть казнь. Среди них стояла и Мария, мать Иисуса. Чтобы предотвратить смерть сына, все что Мария должна была сделать в этот момент, это выйти вперед и сказать: «Нет, он не сын Божий, он сын Иосифа». Я помню ночь, когда он был зачат. «Не убивайте его, он не сын Божий, он мой сын и сын Иосифа». Но Мария стояла и смотрела, как умирает ее сын, потому что в сердце она знала, что обвинение против него было правдой. Он был сыном Божиим. Другого объяснения его рождению нет. Она слышала, что возвестил ей ангел. Она была там в ту славную ночь, когда он пришел в этот мир. Он был сыном Божиим, и она видела, как он умирает за то, что было правдой. И она это знала. Да, Иисус пришел в этот мир через чудесное рождение. Я верю в непорочное рождение Христа и не сомневаюсь. Я не просто верю в это, я это знаю. Это был невероятный способ, которым Христос вкусил, что такое плоть, и стал одним из нас. Тайна его рождения. А как насчет меры его жизни? Есть ли что-нибудь, что помогло бы нам показать, что Иисус был человеком, что он жил на этой земле, как обычный человек, как мы с вами? Во-первых, он делал то, что делает каждый человек. Он родился, он рос, у него были братья и сестры, он уставал, он жаждал, он алкал, он становился слабым, и он умер. Один автор описывает это так. Иисус был настоящим человеком. Это означает, что когда он не ел, он становился голодным. Когда он не высыпался, он уставал. Когда воины воткнули ему в голову шипы и забивали гвозди в запястье, ему было больно. И самое веское доказательство — Иисус умер. Он не просто казался умершим, не просто был как бы умершим или умершим в некотором смысле. Верно, история не заканчивается смертью Иисуса, но факт остается фактом — он умер. Он делал то, что делает каждый человек. Он чувствовал то же, что чувствует каждый человек. В статье журнала «Христианство сегодня» профессор Нового Завета Вальтер Хансен описывает эмоции Иисуса. Я хочу прочесть вам этот абзац, исполненный смысла. Авторы Евангелий рисуют свои портреты Иисуса, используя калейдоскоп ярких эмоциональных красок. Иисус чувствовал сострадание. Он был зол, он был возмущен, он был поглощен рвением, он был обеспокоен, он был очень огорчен. Он был очень опечален, он был подавлен, он был глубоко тронут и скорбел в сердце, он вздыхал и плакал, он рыдал и стонал, он был в агонии, он дивился и поражался, он сильно радовался и был полон восторга, он сильно желал и сильно любил, у него были все эмоции, которые есть у нас, людей. Но Писание также говорит нам, что его человечность была и в том, что он думал как человек. Библия говорит, что мальчиком Иисус возрастал в мудрости и знаниях. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Вот вам одна удивительная мысль. Иисус — человек, и так будет всегда. Прямо сейчас на троне Вселенной сидит человек. Когда Он будет судить весь мир, Он будет человеком. На всю вечность, век за веком, Бог — человек, и всегда будет им. Он не просто надел человеческую кожу как пальто, только для того, чтобы снова ее снять, когда вернулся домой на небеса. Он стал человеком, сердцем, душой, разумом и силой. Человеком. Только представьте на мгновение, насколько Бог должен был любить людей, чтобы решить, что станет человеком навсегда. Он существовал всю вечность, второе лицо Троицы, в совершенных, гармоничных и прекрасных отношениях с Богом Отцом и Богом Святым Духом. И Он решил стать человеком. И когда Он сделал это, Он знал, что останется человеком навсегда. Только одно могло бы побудить Сына Божьего сделать это — Его глубокая любовь к нам. Вы спросите, вы уверены, что это правда? Задумайтесь об этом на мгновение. Ученики стоят и смотрят, как Иисус возносится на небо. И вот что они услышали. «Сей Иисус, которого вы видели восходящим на небо, придет так же, как ушел». Когда мы попадем на небеса, мы увидим Иисуса. Мы сможем увидеть следы гвоздей на Его руках и шрам на боку. Я не претендую на понимание всех нюансов, связанных с этим. Но Иисус стал для нас человеком. Он продолжает оставаться человеком. И теперь, когда мы молимся, Библия говорит, что Он ходатайствует за нас одесную Отца. В этом всем кроется глубокая тайна. Он Сын Марии. Но Он также Сын Божий. Так же, как Иисус был Сыном Марии, Он еще и Сын Божий. Это, возможно, самый важный титул Христа во всем Новом Завете. И упоминается этот титул более 40 раз. Проще говоря, Сын Божий — это то, как Новый Завет описывает Иисуса и Его отношения с Богом Отцом. Это также показывает нам Его божественную суть. Хотя Иисус был полностью человеком, Он также полностью Бог. Вы скажете, но я этого не понимаю. Я никогда о подобном не слышал. Кто из вас знает, что Иисус Христос не имеет прецедента, Его не с кем сравнить. Никогда не будет никого подобного Ему. Он индивидуальный, единственная, самая уникальная, важная личность, которая когда-либо ходила по этой земле. Он самый примечательный персонаж, о котором вы когда-либо слышали. Нет никого, кто когда-либо был похож на Него. Он Сын Божий и Сын Человеческий, слитые в одной личности на вечность. Он Бог. Когда Иисус успокоил бурю, Его ученики были изумлены. Они поклонились Ему и убедились, что только Бог мог совершить это чудо. Они сказали, «Истинно Ты Сын Божий». На Синедрионе противники обвиняли Иисуса в том, что Он называет Себя Сыном Божьим, что было притязанием на божественность. Любого, кто называл себя Богом, могли обвинить в богохульстве и убить. Единственное обвинение, которое они могли выдвинуть против Иисуса, заключалось в том, что Он утверждал, что Он Сын Божий, потому что Он им и был. Даже дьявол признает, что Иисус — Бог. Он обратился к Иисусу как к Сыну Божьему. И демоны узнали в Нем Бога. Увидев Его, они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» В своих заметках я написал, «Демоны умнее большинства скептиков. Иисус был не только Сыном Человеческим, Иисус был и остается Сыном Божиим». Мы переносимся в послание к филиппийцам, где читаем, «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос — славу Бога Отца». Так Он Сын Марии или Сын Божий? Я скажу вам то, что вам понравится. Он воплощает в Себе и то, и другое. Для чего Иисусу пришлось это сделать? Для чего Он пришел на землю во плоти? И почему это было столь важным событием? Я скажу вам почему. Прежде всего, нам нужен Иисус, чтобы явить нам Бога. Вы знаете, что Библия говорит, «Бог есть Дух». Кто из вас знаком с духами? Никто. Мы их не понимаем. Мы смотрим об этом телепрограммы, но на самом деле мы ничего об этом не знаем. Библия говорит, что для того, чтобы познать Бога, мы должны познать Иисуса, потому что Иисус являет нам Бога. Однажды Филипп, один из учеников Иисуса, сказал Иисусу, «Покажи нам Отца». Иисус как бы укорил Филиппа. «Мне нравится то, что он сказал. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. То есть я Бог, которого вы хотели знать. Я Отец, которого можно увидеть. Я тот, кто пришел явить вам Отца». Когда мы изучаем Иисуса, мы познаем Бога. Не только потому, что Иисус — Бог, но потому что Бог — это Иисус. Иисус — тот, кто показывает нам, кто Бог и какой Он. Иначе говоря, Бог подарил нам Иисуса, и теперь Иисус являет нам Бога. Бога. Библия говорит, что в былые времена Бог являл нам себя через пророков, но сейчас, в эти последние дни, Он послал нам Своего Сына. Его Сын пришел показать нам, кто такой Бог. Мы все это знаем, но я хочу, чтобы вы посмотрели на первое послание Тимофею, вторую главу. Тут говорится: «Ибо един Бог и един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Павел сказал Тимофею, что Иисус Христос пришел, чтобы сделать то, что никто другой сделать бы не смог. Так сколько у нас посредников? Сколько? Мне не нравится, что вы думаете, что Иисус — единственный путь на небеса. А не важно, что думаю я. Важно то, что говорит Библия. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он — единственный путь к Богу. Вот что сказал Павел Тимофею. Как я уже говорил, я представляю себе картину с изображением креста. Я вижу, как Иисус протянул руку, чтобы схватить Святого Отца, и одна рука протянулась, чтобы схватить нас. И Он был единственным, кто мог объединить нас на кресте, чтобы нам спастись. Иисус должен был прийти, иначе мы не смогли бы познать Бога. Он должен был прийти, иначе мы не смогли бы спастись от нашего греха, потому что не было никого, кто мог бы это сделать. Нам нужен Иисус, чтобы освободить нас от страха смерти. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Это описывает так много людей, которых мы знаем сегодня. Иисус стал Сыном Марии. Он принял плоть и кровь, чтобы сделать то, что мы никогда не смогли бы сделать. Он противостоял сатане и уничтожил его. Сатана — поверженный и обезоруженный враг. Однажды его приговор будет приведен в исполнение. Первое послание Иоанна 3:8. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Иисус пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Знаете, каким образом Иисус отнял у сатаны власть смерти? Он умер и стал победителем. Он вышел по другую сторону смерти, и это бесспорно было время триумфа Христа. Он вышел по другую сторону смерти и уничтожил смерть. Власть сатаны над смертью полностью подорвана. Вот почему Иисус сказал: «Если верите в Меня, не умрете». Библия говорит в 22-м псалме: «Если я пойду и долину смертной тени». Это не смерть, а всего лишь тень смерти. Мы не проходим через смерть, мы проходим через тень смерти. Смерть для христиан по-прежнему является смертью телесной, но это нечто другое. Я вижу это уже полвека. Христианин умирает иначе, чем кто-либо другой, потому что мы не переживаем смерть, мы переживаем тень смерти. Иисус нужен нам, чтобы сострадать нам в немощах наших. А вот что говорится в послании к евреям: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Хочу сказать вам, что, надеюсь, вас ободрит. Я не знаю, что вы переживаете сегодня, но я слышу достаточно за неделю, чтобы примерно знать, через что вам приходится проходить. Жизнь — сложная штука, и легче не становится. Но вот что я знаю, и это чудесная новость для каждого из нас. Нет ничего из того, что вы испытали когда-либо или переживаете сейчас, чего Иисус не понимал бы. И когда вы приходите к Нему, Он может вам сострадать. А вы знаете, что означает слово «сострадать»? Это чудесное слово означает быть с кем-то рядом в их страданиях. И, наконец, нам нужен Иисус, чтобы укреплять нас во времена искушений. Я оставил это напоследок, потому что думаю, что это может быть самым важным в списке. Искушения преследуют нас повсюду. Невозможно пойти туда, где искушения будут полностью отсутствовать. Нет занятия, которое бы исключало искушение. А вот что говорит Библия. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Евреям 4 глава. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Писание говорит, что в Иисусе мы имеем того, кто может помочь нам в наших искушениях». Но вот в чем проблема. Библия говорит, что Иисус никогда не грешил. Он ни разу не поддался искушению. И я говорю, как это может мне помочь? Я ведь не такой. Вот как это объяснил Клайв Льюис. Мысль о том, что хорошие люди не знают, что такое искушение, — глупость. Это явная ложь. Только те, кто пытается противостоять искушению, знают, насколько оно сильно. Вы узнаете силу немецкой армии, сражаясь с ней, а не уступая. Вы узнаете силу ветра, пытаясь противостоять ему, а не лежа. Человек, который поддается искушению через 5 минут, просто не знает, каково ему было бы через час. Вот почему в определенном смысле плохие люди очень мало знают о зле. Они жили защищенно, жизнью всегда уступая. Мы никогда не узнаем силу злого импульса внутри нас, пока не попытаемся с ним бороться. Поскольку Христос был единственным, кто не поддался искушениям, только Он полностью знает, что такое искушение. Он единственный, кто пережил все это, ощутил каждую проблему. Он среди нас единственный реалист. Я могу поверить, что Он понимает мое искушение, потому что Он испытал гораздо больше искушений, чем ощущал на себе я, и Он победил. Иисус, Сын Марии и Сын Божий, стоит перед нами сегодня и говорит, «Я единственный путь, с которым можно прийти к Отцу. Если вы решите не проходить через Меня, вы не сможете прийти к Отцу». Дело не в том, что Иисус так захотел. Дело в том, что другого пути просто нет, потому что нет другого человека, который был бы полностью Богом и полностью человеком, который мог бы объединить в себе обе ипостаси. Поэтому если вы решили не идти по пути Иисуса, вы потеряли всякую надежду на небеса. Другого пути нет. Иисус пришел, чтобы стать путем. Он поручил нам, как своему народу, идти по всему миру и провозглашать, что Он есть путь, что если они придут через Него, они попадут на небеса и будут с Богом вечно. Они получат прощение грехов и друга, который будет им ближе, чем брат. Он поможет нам в наших слабостях и даст нам победу над искушением, но не ищите его где-то еще. Другого пути нет. Однажды каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос, Господь, во славу Бога Отца. Это произойдет. Это случится со всеми нами. Но будет лучше, мой друг, если сегодня ты преклонишь колени перед Ним и скажешь в сердце, «Господь Иисус, я верю, что Ты тот, кем Ты себя называешь. Я верю, что Ты единственный, кто может спасти меня от греха и забрать на небеса. Ты мой Спаситель».
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!